Глава 4. На «Радуге» был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет. Десантный «Сигма-Д» звездолет «Тариэль-2». Он был виден издалека. Бело-голубой купол высотой в 70 метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно. Плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз. Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые бендюги, туристские дилижансы, легковые тестуды и гепарды и даже один крот — громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепеке, стояли несколько вертолетов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульматронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди. В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флайером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флайер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же неловко рухнул рядом. «Я за вами!» — деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины. «Не советую», — мягко сказал Горбовский. «Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета». На лице водителя изобразилось восхищение. «Великолепно!» — вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. «Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?» «Горбовский», — сказал Горбовский, слегка кланяясь. «А штурмана?» «Варкенштейн». «Превосходно!» — деловито сказал водитель птерокара. «Итак, вы Горбовский, а я Варкенштейн. Пошли!» Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся. «Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульматрону и запремся в кают-компании. Когда все это кончится», — он небрежным жестом указал на машины, — «мы спокойно выйдем». «А вдруг придет настоящий штурман?» «Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий», — веско возразил самозванный штурман. Горбовский хихикнул и сказал: «Пошли». Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно, у него вдруг прорезался глубокий внушительный бас. «Я полагаю», — во всеуслышание вещал он, — «что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищи, продвиньте немного вашу машину. Вы мешаете. Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деретринитацию...» «Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец. Вышлите представителей». «Валентин Петрович, не знаю, как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов».
«Вы совершенно правы, Марк», — сказал Горбовский, развлекаясь.
«Что? Ну да, само собой, ужасные нравы».
Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины бендюга, осведомилась: «Штурман и капитан, если не ошибаюсь?»
«Да»,
— с вызовом сказал штурман. «И как штурман я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки».
«Вы думаете, это необходимо?»
«Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в 12-метровую зону».
«А знаете, друзья», — раздался веселый молодой голос, — «у этого штурмана фантазия победнее, чем у двух первых».
«Что вы хотите этим сказать?» — оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лженерона.
«Понимаете», — проникновенно сказала девушка в косынке, — «вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики — это упаковка ульматронов, которые увезла бортинженер, скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный совета.